Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской Макарьевской Жабынской пустыне. И мы продолжаем наш разговор. Меня очень заинтересовало и согрело, что вы упомянули про старца Силуана Афонского, про знаменитую книгу отца Сафрония Сахарова о старце Силуане. И вот вы сказали в прошлой части программы, что это стало таким последним каким-то, ну, если угодно, аргументом в пользу того, что вы избрали монашеский путь. А вот каков для вас облик старца Силуана, а может быть, и старца Сафрония тоже? А вот что в старце Силуане, например, вас так согревает? Какой пример того, кто такой христианин, он дает? Вот его облик христианина и монаха. Это про что, чтобы вы сказали?
Для меня старец Силуан был, наверное, такой глыбой, можно быть, без преувеличения, духовной. Человеком удивительной собранности и очень сокровенной жизни. Ведь он был очень неведом даже тем, кто жил с ним в монастыре. И меня это очень поразило. И о нем узнали только благодаря старцу Сафронию. Он открыл его миру. И его сконцентрированность на Христе, то есть его постоянный вопль к Богу, его душа была собрана, собственно, как свет через увеличительное стекло в одну точку. Вот это меня в нем очень поразило. И не случайно в нем открылся дар сердечной молитвы очень быстро, потому что он был внутренне к этому подготовлен. В нем была огромная решимость быть со Христом. Вот это вот самоотвержение колоссальное. То, о чем он говорил, что порой приходят монахи в монастырь, имеют ревность, а потом уже и читают газеты, и разговаривают о каких-то посторонних вещах. А он пронес эту ревность через всю свою жизнь. Ну и как, наверное, можно сказать еще о старце Силуане, очень хорошую мысль выразил архимандрит Ефрем Водопецкий. Он сказал, что старец Силуан для нас — это новый Симеон Благоговейный, а старец Сафроний — это новый Симеон, новый Богослов, собственно. Потому что Симеон Благовейный был старцем Симеонового Богослова. Так, собственно, он провел такую параллель для нашего времени. Ну, наверное, так оно и есть, без преувеличений.
Вот знаменитые слова старца Силуана: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Как бы вы их истолковали, объяснили, расшифровали людям? Ведь эта мысль, неочевидная.
Ну, она требует, конечно, раскрытия определенного, и я, наверное, не скажу ничего нового из того, что мной прочитано. Наверное, о своем опыте говорить не очень прилично, скажем так, монаху.
Ну почему? А о каком еще опыте говорить человеку, как не о своем, мне кажется?
Ну, отчасти, может быть, да, я могу сказать то, как я это понимаю для себя, и учитывая опыт того, что я читал. Ад — это переживание покаяния человеком, переживание своей греховности и, собственно, такого внутреннего самоотвержения, когда ты не вменяешь себе ни во что. То есть ты, как об этом старец Нектарий говорил, что ты ничто перед Богом. Одновременно ты осознаешь, что ты, да, человек, но все же такое глубокое покаяние связано с глубоким самоотречением. И вот это вызывает определенную горечь, определенное такое самоумоление твое. И ад, собственно, кто-то говорит о том, что это как-то достойный ада, но это не совсем так. Понятно, что мы можем слова старца Амвросия здесь привести, что покаяние — это предстояние пред дверьми рая над бездной ада. И мы осознаем, что я достоин войти в ад по своим делам, но все же надеюсь на милосердие Божие, чаю все-таки райского утешения. Но ад здесь становится состоянием души, которая действительно признает свою падшесть перед Богом. но именно не отчаиваясь, это тот предел, который человек не должен переступать, в этой горечи покаяния, которую он мужественно принимает в свое сердце, которую он не боится принять в себя. Потому что отчаяние – это та черта, за которую демоны уже гонят душу человека, где нет надежды. Но даже находясь в этом, может быть, дне покаяния, всегда мы должны эту надежду на милосердие Божие не терять, потому что Он есть любящий все-таки нас, милосердный Отец, Он есть наша радость, наше счастье. И все же я оскорблял этот свет, я наносил ему это оскорбление своими грехами, своим состоянием души, своими поступками, мыслями, словами. Но все же я знаю, что он любит меня и желает спасти меня. Вот это все должно удерживать наш ум.
Спасибо вам за эти слова, потому что мне кажется, что даже в такой вот церковной, православной среде мы их цитируем, эти слова старца Силуана: «Держи ум свой в аде, не отчаиваемся, и не отчаивайся», и каждый раз акцент либо на одном, либо на другом. Либо «держи ум свой в аде», такое покаяние, «я хуже всех», это одна крайность. Другая крайность: «не отчаивайся, Господь меня любит, все спасутся» и так далее. И может, можно как бы не париться, быть счастливым. А вот то, что вы говорите, интерпретируя, раскрывая мысль старца Силуана, говорит о необходимости удерживать обе части этого силлогизма.
Безусловно.
Ну вот я продолжаю говорить о святых. Хотел бы спросить вас о покровителе вашего монастыря. Наверняка с тем святым, во имя которому посвящена обитель, возникают какие-то личные отношения. Насколько это возможно говорить об отношениях со святыми в каком-то таком духовном смысле? Наверняка это какой-то особенный святой, не просто вроде других. Вот святой Макарий Жабынский — это кто, во-первых, давайте расскажем тем, кто не знает, и каков его духовный облик?
Это достаточно сложный вопрос. Нет, о дружбе или, скажем, отношениями нашими со святыми, о наших отношениях можно говорить, и это правомерно. Они складываются так или иначе с кем-то. Иногда святой нас сам привлекает к себе, являя нам себя и свою помощь. Совершенно неожиданно мы знаем это очень часто. Иногда это из нашего личного жизненного опыта. О себе тоже могу такое сказать, что иногда святые, о которых я даже не помышлял, вдруг вот привлекали тебя каким-то очень таинственным, непонятным для тебя образом, и ты ощущал их помощь, ощущаешь по сию пору. Но с преподобным Макарием, да, была своя предыстория, может быть, и он святой, о котором очень мало известно на самом деле. И был период более 100 лет, когда имя его вообще почти было забыто. То, что его память возобновлена только во второй половине 19-го столетия. Построен храм в честь него, ныне существующий, на месте его погребения. И, очевидно, в связи с какими-то нестроениями монастырей, разорением монастыря неоднократным, мощи, которые были обретены, были вновь погребены под спуд. Но он все равно, очень его присутствие в обители, конечно, ощущается, это без преувеличения, потому что он пришел на попелище исчезнувшего благодаря польскому нашествию монастыря, разоренному совершенно. И вот в этом пустынном месте, где уже никого не осталось, ничего не осталось, стал строить монастырь. И, собственно, ему многое удалось: собрать братья, отстроить стены монастырский храм. И второй поступок, который поражает в нем, который известен из его жития, что он жил чуть в удалении на горке, рядом с монастырем в уединении. И там, проходя по лесу, он услышал стон в лесу. Подойдя к древнему дубу, он тогда еще, может быть, не такой древний, как сейчас, увидел польского воина, офицера, который изнемогал от жажды и голода. И, собственно, он хотел напоить его, но идти до реки, там, собственно, монастырь стоит на берегу Оки, достаточно далеко, и, понимая, что, возможно, просто не успеет вернуться, он уже был пожилым очень человеком на тот момент, он ударил посохом, там стал бить ключ. И вот он напоил этого воина, своего врага, по сути, того, кто, может быть, не сам лично, но, по крайней мере, кто-то из них разорял эту обитель, который разорял его родную землю и приносил горе с его соотечественникам. Тем не менее, он являет вот эту заповедь любви к врагам, которую Христос дал, как вершину любви, собственно. Вот. И вот это, наверное, два момента, которые в житии можно сказать, в этом смысле, вот ту заповедь, которую он нам дал там, в монастыре. А так он, мы начинаем каждый день, будничный день, с братского молебна преподобного Макария, преклонского моща, мы оканчиваем день также величанием, пением величания. И это невозможно сказать. Есть чудеса, которые по сию пору совершаются на источнике в купели, очень много, достаточно много исцелений и помощи явной. Но всех приглашаем, кто хочет соприкоснуться с преподобным Макарием, приезжайте в монастырь, милости просим.
Ну и отдельное чудо, что так получилось, и мы специально так не подгадывали, не стремились к этому, но так вышло, что сегодня день памяти преподобного Макария Жабынского, 5 октября, вот его имя в святцах. Так что не случайно наш разговор, явно по молитвам святого.
Безусловно.
А большой ли монастырь?
Монастырь небольшой, у него такая достаточно сложная судьба, хотя он открыт 30 лет назад, в 91 году, указом Синода он был открыт, но долгое время не было никакой братии, только в начале нулевых фактически игумен монастыря стал собирать покойный уже архимандрит Никон. Братья, кто-то стал жить, начались богослужения регулярные, до того они только по выходным совершались. Ну и очень много было аварийных, ремонтных работ, сделано очень много. Но на сегодняшний день монастырь, скажем, наверное, не лучшее в свое время переживает, но все равно есть больше 10 человек братьев, есть 2 священнослужителя, есть 3, но он у нас больной, не служит. Надеемся, что Господь соберет тех, кто ему угоден, и преподобный Макарий, и Матерь Божия, покровительствующая, потому что главный престол в честь нее, введение Божией Матери во храм, соберут тех, кого они хотят.
Ну вот если сейчас нас слушают те, кто как-то сердцем откликается на историю монастыря и, может быть, имеет возможность или желание помочь посильно, какая помощь нужна, какое участие, трудники ли, которые приедут помогать, не знаю, поддержка материальная, строительство, реставрацию монастыря. Вот в чем сейчас вам нужна помощь?
По большому счету все пригодится. И в плане материальном, конечно, там огромный объем ремонтно-восстановительных работ, при том, что 3 храма действующих, и 2 братских корпуса, и небольшая гостиница, ну, необходимо и храмы доводить до ума, многое приводить в порядок, что-то даже переделывать. То, что сделано, скажем, было лишь как начало богослужения, чтобы их начать. Храмы надо очень много украшать, там многого не хватает, отсутствует. Братские корпуса нуждаются тоже в ремонтах. Территорию надо было украшать, стены монастырской еще нет до сих пор, мы весной надеемся начать строить каменную ограду, а вот пока она деревянная, временная, стоит уже несколько лет, потому что я только вступил в должность, еще два месяца всего лишь прошло, и нужны рабочие руки, но на самом деле мы не рабочих рук ищем, а ищем тех, кто хочет действительно послужить Богу, и тех, у кого есть желание познакомиться с обителью, познакомиться с нашим уставом. Ну, надеемся, все-таки, как мне кажется, и я, братья, об этом говорю, чтобы у нас была какая-то добрая семья, потому что монастырь — это и есть семья, монастырь — есть братство, где игумен — это отец, есть старшие братья и его помощники, есть младшие братья, но все мы, собственно, чадо одного Отца Небесного нашего. И, как прекрасно говорил архимандрит Эмилиан, игумен Симоно Петр теперь уже покойный, что в идеале монастырь — это икона Царствия Небесного. То есть те отношения, которые должны быть там, они, конечно, должны проявляться в монастыре. И в этом смысле в монастыре легче это воспроизвести. Пусть эта икона не всегда самая удачная, но все же мы стараемся, чтобы наши отношения были именно таковы, чтобы было взаимное уважение друг к другу, доверие, братская любовь и какое-то согласие и способность слышать друг друга. То есть какие-то нестроения решать не через страсти, а через все-таки готовность и возможность друг с другом эти вопросы решать в открытом, через игумены и непосредственно друг с другом.
Я думаю, что для тех, кто, опять же, со стороны наблюдает за церковной жизнью, за религиозной традицией, очень легко подумать, что вот вы были наместником, насильником монастыря Оптина пустынь,
да,
и назначены игуменом другого монастыря. Какой карьерный взлет? Все же к этому стремятся, быть начальниками. А как вы восприняли на самом деле назначение? Ну, я понимаю, что это назначение еще на начале, с ним не спорят, но внутренне вы стремились вот к начальствующей должности?
Нет, я не искал никаких должностей никогда, или должности, наверное. Более того, пять лет я прослужил на подворье Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге с 95 по 2000, и был казначеем, благочинным этого подворья, и имел достаточно большую власть, скажем так, над и священниками, которые там были, и над сотрудниками подворья. Но я сознательно вернулся в монастырь, потому что мне это не привлекало, мне было как-то сложно в городе проводить монашескую жизнь. И сознательно вернулся. И здесь основание для моего перевода – это было, прежде всего, здоровье у меня. Там начались проблемы в Оптине, они с каждым годом усугублялись, и было очевидно, что это климатические условия. А Белёв, еще Леонид Кавилин, архимандрит, бывший насильник Оптины, впоследствии настоятель Троицы Сергиевой Лавры, в историческом описании Крестовоздвиженского Преображенского монастыря он писал, что... И она, кстати, о нашем монастыре он тоже написал историческое описание, составил его, что он награжден от Бога очень благоприятным климатом. Поэтому я переходил из-за климата и первоначально был в Белёвском Преображенском монастыре, но наш владыка, епископ Серафим Белёвский Алексинский, усмотрел возможным назначить меня туда, и предполагалось, быть может, да, мое настоятельство там, точнее, наместничество. Но я как-то на все это смотрел совершенно, как будет, так будет, как Богу угодно, то есть не прилагая ничего для того, чтобы это произошло, собственно. И в этом смысле мое сердце поэтому спокойно. И для меня даже это, наверное, какая-то радость в том, что Господь это дал. Именно это крест, это очень нелегко, очень много ответственности, попечения, забот. Но есть радость от осознания и видения того, что тебе доверяют братья. И это очень-очень-очень утешает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской Макарьевской Жабынской пустыне, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о пути к священству нашего гостя, поэтому я к этой теме хотел бы вернуться. Вы сказали о том, что в монастыре священство — это послушание. То есть вы пришли в монастырь, приняли постриг и очень быстро вас рукоположили. Вы к этому, в общем-то, не стремились, этого не искали, но это было решение, как бы мы сказали, руководство монастыря. В этом смысле вы это приняли, но это не было вот вашим выбором, к которому вы как-то стремились. Но, тем не менее, все равно, ну, мне кажется, что не может вот просто так бесследно пройти принятие сана священного. Наверняка, я предполагаю, ну, что-то в себе открываешь. Жизнь делится на до и после, после рукоположения. По крайней мере, так об этом многие наши гости говорили. И даже если человек этого не искал, но вот послушание, благословение, быть священником, все равно начинаешь по-новому как-то себя осмысливать, на себя смотреть перед Богом, в своих делах, в своем служении. Вот что изменилось для вас, когда вы стали священником?
Ну, безусловно, это огромная ответственность, и что-то в тебе меняется. Оно изменилось, конечно же, с монашеством, но я вспоминаю, знаете, слова покойного иеросхимонаха Георгия, который жил у нас в монастыре. Это был как раз канон моего пострига рукоположения. Мы с ним тогда жили в лазарете. Он тяжело болел и в том же году и скончался осенью. А я ожидал как раз пострижений в достаточно скором времени принятия священного сана. И как-то вот был конец Великого Поста, и сел, задумался, и он так посмотрел на меня. Он уже был из протоиереев, достаточно большой путь уже жизненный прошел, священство путь. И он, говорит, задумался. Ну, говорит, теперь тебе часто придется задумываться. И вот священство, наверное, это какая-то всегда глубокая мысль к Богу, мысль о каких-то судьбах мира, о твоих подопечных, которых Господь тебе вверяет, о своем порой несоответствии этому высокому служению в том числе, и это осознание. И это именно так, это неизбежно. Но что, может быть, еще меня поразило в священстве? Я достаточно молодым стал священником, около года я пробыл диаконом.
И а сколько вам лет было?
Мне было неполных 26 лет. Когда я стал священником, достаточно очень юное еще создание для священства. Сейчас я это понимаю, тогда я это еще не очень понимал. Вот. И я вспоминаю, что когда я... А меня послали почти сразу же служить на подворье после рукоположения Санкт-Петербурга, когда мне, ко мне подошли и спросили батюшка, а благословить вот что-то там? И я вдруг понял, что я сейчас отвечаю за то, что я благословлю. И как поступить? Ведь я волю Божию не знаю, она мне не открыта, я не прозорливый старец. И вот эта ответственность, она как-то меня очень собрала внутренне, что нельзя бездумно говорить о чем-то, и всегда действительно надо быть готовым дать ответ, постоянно быть в молитве, насколько это возможно, сосредоточение таком внутреннем, чтобы все же те, кто тебя спрашивали, получали не твой ответ, а все-таки ответ от Бога. Хотя действительно, по вере человека, священнику, когда дается ответ, который он даже сам не ожидает услышать из собственных уст. Но все же мы должны повышать и свой образовательный ценз, и иметь все-таки уметь пользоваться инструментом слова, знать язык свой достаточно хорошо. И, конечно же, обязательно священник должен быть в молитве. Это неизбежно, чтобы иметь возможность отвечать, да, все-таки какой-то из этой глубины, которую Господь ему дает. Ну, не знаю, может быть, так что навскидку я сейчас вспомнил, надо, возможно, переключиться, чтобы что-то еще вспомнить.
Ну, вот вы сказали о том, что когда вас впервые к вам обратились за благословением, вы какой-то в паузе оказались и немножко поняли, по-новому подумали об ответственности священника. И одно дело, когда человек так едва ли не между делом подходит, там, батюшка, там, благословите, там, не знаю, стол к чаю накрывать, да? Угу. Вот. А другое дело, когда человек обращается с серьезным вопросом, выбором. Вот вы отчасти уже начали об этом говорить. Но как это внутренне переживается? Как не перепутать, я не знаю, то, что тебе кажется самому правильным, с тем, что, ну, ты предполагаешь, что так правильно, потому что такова, ну, может быть, воля Божья, или так правильно поступить по-евангельски. Вот как здесь свою волю, как духовника, не перепутать с волей Божьей?
Это очень хороший вопрос, и я вспоминаю слова покойного митрополита Антония Сурожского. Он как раз говорил, бойтесь, братья священники, бойтесь именно такого старчествования, когда ты не являешься старцем. И очень важно в какой-то момент, когда тебя спрашивают, и ты не знаешь, что ответить, не дерзать что-то говорить, а просто сказать: давайте помолимся. Как это зачастую делали даже опытные старцы, не говоря что-то от себя. Мы можем сказать, что я не знаю как, но вот по Евангелию, наверное, было бы правильно вот так, да, или из опыта каких-то святых отцов, может быть, хотя человек иногда бывает какой-то свой промысел, но это не всегда, не, это всегда не идет, никогда не идет вразрез с Евангелием, безусловно, но все же нюансы у всех разные, свои какие-то перипетии, изгибы его жизненного пути, но так или иначе, важно не брать на себя больше, чем ты можешь брать. И где ты чего-то не знаешь, где ты не имеешь какого-то внутреннего ответа. Иногда Господь дает такой ответ в нашем сердце. Все-таки просто предложить помолиться какое-то время, подумать. И иногда по молитвам Господь сам, точнее, очень часто Господь сам дает ответ через обстоятельства жизни человека, через то, что происходит, или, может быть, его сердце к чему-то склоняется. Это очень важно.
Вот я бы тогда хотел тот же вопрос, но только со стороны прихожан, пожалуйста, обсудить, потому что вот с одной стороны вы сказали, что по вере человека, который обращается к священнику за советом, через этого священника может отвечать Бог, может являть свою волю в каком-то слове, о совете, который даже священник не ожидает, что он это скажет. Но это именно по вере самого вопрошающего происходит, с одной стороны.
Да, чаще всего.
С другой стороны, мы же нередко говорим о том, что существует такая какая-то тенденция среди верующих людей видеть в священнике, даже в обычном приходском, едва ли не пророка, и обращаться за какими-то советами, за которые, может быть, и не нужно обращаться, как бы попытка переложить ответственность себя на вот старца, даже нет, не старца, нет, просто приходского священника, просто священник, потому что через него говорит Бог. И на самом деле это попытка, вот не я решу, пусть за меня решат. А с другой стороны, опять же, возвращаясь к первому тезису, ну, по моей вере, Господь должен ответить. Ну, не должен, может. Господь ничего не должен. Как здесь быть нам, прихожанам, мирянам?
Но тут важно не перепутать какую-то нашу инфантильность действительно с верой и желанием услышать какой-то ответ от Бога. Потому что зачастую самые простые вещи, которые действительно мы должны решать сами, и это наша ответственность.
Но даже если мы не говорим о каких-то там карикатурных ситуациях, типа, там, батюшка, какого цвета обои мне купить?
Ну да.
А если действительно есть вопрос, запрос, важная жизненная ситуация или какой-то духовный вопрос, какой-то выбор нужно совершить. И опять же, вот я вас спрашивал, как священнику не перепутать, от себя ли ты говоришь или все-таки от Бога? А как прихожанину, мирянину не перепутать? Я сейчас обращаюсь за советом и слышу просто ответ священника, или все-таки я, по моей вере, мне открывается что-то, какое-то воля Божья?
Но дело в том, что если есть христианин какой-то уже состоявшийся церковный человек, то понятно, что с теми священниками, с которыми он общается, он примерно их меру духовного возраста знает. И если это жизненно важный вопрос, наверное, ну, было бы странно, если он пойдет к какому-то молодому священнику решать какие-то серьезные вопросы. И было бы странно, если бы священник взял на себя такую ответственность. Понятно, что это нужно решать с кем-то из более опытных духовников, уже состоявшихся, не, конечно, не по-мирски, а именно с духовной точки зрения зачастую. Они себя совершенно не афишируют. И в данном случае это как сложный какой-то врачебный случай. Если простой врач, там, участковый или в больнице, естественно, он говорит, вам нужен узкий специалист, или давайте посоветуемся со старшими товарищами, там, вот, обратитесь к профессору такому-то. Так и здесь, если какая-то ситуация, которая тебе не знакома, вполне возможно, что можешь отправить послать к тому, к чему опыту ты доверяешь, какого-то духовника, может быть, к которому ты сам обращаешься в том числе. Поэтому иногда даже этот священник приходской, он является своим духовником и остается им, но он вполне возможно может отправить тебя к кому-то более старшему. Или же может сам этот вопрос задать. Ну, наверное, и то, и другое возможно. Но опять-таки мирянам в этом смысле важно проявлять какой-то тоже разум, какую-то взвешенность и не брать на себя больше, чем... То есть не требовать священника больше, чем он может. То есть не возлагать на него тоже какое-то сверхдоверие там, где действительно, наверное, нужно искать более опытного ответа.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за ее глубину, за свет. У нас светлый вечер был действительно светлым. Гостем нашим сегодня был иеромонах Назарий Рыпин, исполняющий обязанности игумена монастыря в Веденской Макарьевской Жабынской пустыне. Спасибо еще раз. Сегодня, вот в день памяти преподобного Макария Жабынского, мы и о нем узнали, и вспомнили, и о его монастыре поговорили. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.